У ефіра Радіо Свобода, з вами Ганна Соус. Серед теми у нашій програми. Сьогодні радовниця день ушанування пам'яті предків. Політв'язню Статкевичу погрожає нова кримінальна справа і відправка у криту тюрму. Українські військовці переймають досвід армії США. Гэта да інше пазней у нашій програмі. День президентских выборов станет важной проверкой того, насколько Беларусь мкнется до поляпшения взаимоотносина с Радой Европы и иншими международными организациями, заявил спецдокладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Андрея Рыгони на слуханиях по ситуации в Беларуси на посяджении комитету по политических питаниях и демократии у Страсбуру 21 красовика. С белорусского боку у сессии берусь удел керовник постоянной комиссии по международных справах Палаты представников Миколай Самосейко, наместник старшини Руху за свободу Алис Лагвини, намесник керовника закрытого белорусскими уладами правооборонного центра «Весна» Валентин Стеханович. На гэты час мы не бачим политичной воли у керовництва Беларуси, скерованной на выканание необходных умовов для полного сябровства у Раде Европы, заявил намесник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стеханович на слуханнях. У апошнім затрыманых Марыны Адамовіч лістоў ад Мікалая Статкевіча са шклоўскай калоніі палітвязень паведаміў пра сваё сядзенне ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу. Алег Груздзіловіч.
У канцы студзеня Мікалай Статкевіч апынуўся ў шклоўскай калоніі і за гэты час ужо атрымаў 13 пагнанняў, ужо змешчаны ў ПКТ, і паводле ягоных звестак на яго будзе рыхтавацца крымінальная справа, вынікам якой, хутчэй за ўсё, можа стаць змяшчэнне яго зноў у турму.
Мікалай Статкевіч – адзін із былых кандыдатаў на прэзідэнта, каго ўлады працягваюць турмаць у турме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Вязня шклоўскай калоніі Андрэя Бандарэнку на 6 месяцаў змясцілі ў карцэр. Пра гэта свабодзе паведаміў бацька вязня. Андрэю дазволілі спаткання, да яго прыязджалі сваякі, сказаў, што карцэр яму працягнулі на паўгода, але трымаецца добра і на ўмовы не скардзіцца. Цяжка, але трымаецца, нібыта тут станоўча вырашылася і тая праблема ў зносінах з іншымі вязнямі, якая ўзнікла ў бабруйскай калоніі. Цяпер усё добра, паведаміў Валер Бандарэнка. Былы палітвязень, заснавальнік праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка з 2014 году отбывая 3 года зняволення. Россия может подтримать Беларусь на 2 миллиарда доляров. Старшиня белорусского ураду Андрей Кобяков заявляет, что домовился с Россией об рефинансовании белорусских платежов по державной позиции у 2015 году. По поводу белорусского премьера, эта домова охопливает так самую позыку Беларуси из антикризисного фонда Евразес. Политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский не выключает, что за обещаниями Кремля рефинансовать белорусские позыки стоит ожидание Владимира Путина подтримать уход президентских выборов Александра Лукашенко.
Натуральна, мы не ведаем конкретных умоваў гэтай дамовы пра рэфінансаванне запазычанасці, але сыходзячы з таго, што раней звычайна гэтыя рэчы прымаліся дэ-факта ў пакеце, узнікала неабходнасць ці прадаваць Белтрансгаз, ці праводзіць іншыя такого кшталту важныя рэчы, нам застаецца толькі чакаць, калі інфармацыя пра нешта падобнае выплыве на паверхню.
Сёлета Беларусь мусіць пагасіць знешні дзяржаўны доўг у памеры 4 мільярды даляраў. 3 мільярды складаюць плацяжы па асноўнай пазыцы, яшчэ 1 мільярд ідзе на абслугоўванне пазыкаў. Камельчук Кірыл Селівончык асуджаны ў Расіі да 2 гадоў турмы за заклікі вярнуць Крым Украіне. 22-гадовы айцішнік з Гомелі працаваў у Ніжнім Новгарадзе сістэмным адміністратарам. 18 снежня Кірыла Селівончыка затрымалі ў Ніжнім Новгарадзе разам з сябрамі, якія з'яўляюцца грамадзянамі Расіі. Супраць Кірыла завялі крымінальную справу за публічныя заклікі да ажыццяўлення тэрарыстычнай дзейнасці. Падставай сталі допісы ў падтрымку Украіны, якія Кірыл размяшчаў у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У тым ліку ён нібыта заклікаў забіваць маскалёў, вярнуць Крым Украіне і гэтак далей. Адзін з малюнкаў быў такі, дзе ўкраінскі салдат рве расійскі сцяг і топча герб. 9 красавіка маскоўскі акруговы вайсковы суд асудзіў Кірыла Селівончыка да 2 гадоў у калоніі пасяленні. Цяпер ён знаходзіцца ў адным з СІЗА Ніжняга Новгарада і чакае адпраўкі ў калонію. Сёння радаўніца дзень ушанавання памяці продкаў. Ён адзначаецца на 9 дзень пасля праваслаўнага Вялікадня. Сёння тысячы грамадзянаў Беларусі наведваюць могілкі, прыбіраюць магілы памерлых. За год от початку конфликту на ўсходзе Украіны загінулі больш за 6 тысяч чалавек, больш за 15 тысяч атрымалі раненні. Гаворыцца ў дакладзе ААН. Паводле звестак арганізацыі, больш за 800 тысяч украінцаў з'ехалі з краіны і падалі просьбы на атрыманне прытулку ў суседніх дзяржавах. Сёння Верховная Рада Украіны прыняла заяву, а падпоры ўзброенай агрэсіі Расіі пераадолення яе наступстваў. Украінскія дэпутаты запатрабавалі ад Москвы неадкладна вывесці все расійскія вайсковыя фармаванні з украінскай тэрыторыі і спыніць любую падтрымку ўзброеных сепаратыстаў у Донбасе, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых у падрыхтоўцы і ажыццяўленні агрэсіі супраць Украіны.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Як вы чулі, у апошнім затрыманых Марыны Адамовіч лісту ад Мікалая Статкевіча са шклоўскай калоніі палітвязень паведаміў пра сваё сядзенне ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу. За справай палітвязня сучыць Алег Груздзіловіч.
Ад Мікалая Статкевіча цяпер даходзяць толькі лісты, бо тэлефанаванні яму не дазваляюць, як паведаміла ягоная жонка Марына Адамовіч. І таксама час ад часу яго наведвае адвакат. Вось з апошніх звестак тое, што Мікола Статкевіч змешчаны ў ПКТ, гэта памяшканне камернага тыпу. Змяшчэнне ў такое памяшканне гэта звычайна пакаранне, бо ён, як аказваецца, ўжо мае 13 спагнанняў за розныя парушэнні, сярод іх вось 10 тычыцца таго, што ён адмовіўся ад працы, якая яму была прапанаваная па самаабслугоўванню тэрыторыі. Ну, астатнія тры пакаранні, гэта тое, што раней атрымаў, тым ліку за недакладнасці ў адзежы і так далей, у самым пачатку знаходжання ў шклоўскай калоніі. Такім чынам, вось, з канцы студзеня Мікола Статкевіч апынуўся ў шклоўскай калоніі і за гэты час ўжо атрымаў 13 спагнанняў, ўжо змешчаны ў ПКТ, і паводле ягоных звестак на яго будзе рыхтавацца крымінальная справа, вынікам якой, хутчэй за ўсё, можа стаць змяшчэнне яго зноў у турму.
Алег, скажыце, калі ласка, з таго ліставання, якое даступнае Мікола Статкевічу з паплечнікамі, з жонкай, што ён гаворыць пра прэзідэнцкую выбарчую кампанію, якая мае пачацца?
Ну, вядома, што ён сам калісьці некі час таму, яшчэ знаходзячыся ў магілёўскай крытай турме, выказваўся адносна выбараў, прапаноўваў у тым ліку абраць адзінага кандыдата з ліку палітвязняў, магчыма, не выключаў і што яго могуць абраць. Ну, але гэта такі, паводле яго на задумцы, гэта быў такі крок, каб па-перша аб'яднаць апазіцыю, па-другое прымусіць уладу дзейнічаць па сцэнары, які вызначыла апазіцыя. Вядома, што гэтая прапанова Мікола Статкевіча ў апазіцыйных колах не знайшла вялікага водгуку, яна не была пакуль не рэалізаваная, і вось ён апошнім разам паведамляе, што прачытаўшы газеты, яму ўсё ж такі туды ў ПКТ дастаўляюць газеты, у тым ліку незалежныя, раз на тыдзень, але такое адбываецца, от прачытаўшы ўсе гэтыя газеты, прааналізаваўшы іх, ён прыйшоў да высновы, што пакуль апазіцыя не можа вылучыць адзінага кандыдата, і хутчэй за ўсё яго не вылучыць, а тыя, хто прапаноўваюць, як ён піша, прапаноўваюць толькі мір, маецца на ўвазе дзеючы рэжым, з гэтым мірам, як ён піша, добра вызвучаць такі прапановы з боку ката Леапольда, калі гэта робяць мышы, ён такую аналогію праводзіць, калі гэта робяць мышы, то ну ні да чаго добрага гэта не прывядзе, бо гэта распальвае апетыт у катоў. Ну, тут, відаць, маецца на ўвазе, можа быць, апошнія заявы штабу Сергія Гайдукевіча, іншыя такія вось прапановы непэўныя. Вось. Но самае галоўнае, што Мікалай Статкевіч не бачыць, што нехта в апазіцыі можа прапанаваць рэальную стратэгію і тактыку барацьбы на будучыя прэзідэнцкія выбары.
А нядаўна Александр Лукашэнка заявляў пра тое, што Мікола Статкевіч знаходзіцца ў турме, таму што сам гэтага хоча, ну, нібыта дастаткова папрасіць о памілаванні, і тады можна выйсці на свабоду. Ось недавно попросила помилование інший политвязень Артем Прокопенко, але без вынику. Ось могли бы больше подробязно про эту ситуацию расповести?
Ну, як вот падаецца незалежным аглядальнікам, хто сочыць за сітуацыяй з палітвязнямі, то вот эта вот крывадушная такая пазіцыя, за якую займае беларуская ўлада адносна вызвалення палітвязняў, вось она выявілася якраз у гісторыі з Прокопенко, які сапраўды ўсё ж падпісаў гэта прашэнне. але яно так і не было задаволенае. Магчыма, тое самае чакала бы і Мікалай Статкевіч, калі б ён напісаў такое прашэнне. Ну вось ён разумее, відаць, гэта і не падпісвае. Да таго ж ён прынцыпова настойвае на тым, што ён не вінаваты тады 19 снежня 2006 году, калі людзі выйшлі на вуліцы Мінска стыхійна, у асноўным пратэстуючы супраць фальшавання вынікаў выбараў. Мікалай Статкевіч быў сярод іх, ён спрабаваў тых людзей неяк арганізаваць іх пратэст, але ён не, безумоўна, як ён кажа, не удзельнічаў у падрыхтоўкі нейкіх там вулічных забурэнняў, разбурэнняў, не біў сам вокны у дому ўраду, так таму ён адмаўляе, што ён арганізоўваў беспарадкі, якія прывялі да нейкіх там да пашкоджання маёмасці. І таму, безумоўна, ён адмаўляецца пісаць прашэнне. Вось гэта пазіцыя ён займае даўно і прынцыпова. Я думаю, я мяркую, што ён ее не зменіць, так, не выглядае на тое, што ён я б змяніў, тым больш вот бачачы, што адбываецца з тымі, хто ўсё ж такі саступае такім патрабаваннем і піша прашэнне аб памілаванні.
Ну а цяпер красавік, сонейка, ці можа бачыць гэтая сонейка ў памяшканні камернага тыпу Мікола Статкевіч?
Не, ён зноў пазбаўлены такой магчымасці, калісьці ён пісаў з магілёўскай турмы. Ён ходзіць па дворыку і чакае, што вось прыйдзе лета і сонца будзе вышэй падымацца, тады ён будзе бачыць сонейка. Так, то есть, з ім это адбывалася не весь год, а такой пэўны перыяд. А зараз ён увогуле у камеры, дзе няма дзённага святла, там толькі электрычнасць, да таго ж там яшчэ аказваецца і нейкія цёмна-блакітныя стены, пафарбаваны такой вот колер, вельмі змрочны. Мікалай Статкевіч намагаўся, каб нешта змянілі, там асвятлілі, можа там перафарбавалі, але яму так, відаць, здзекліва адказалі, што гэта могуць зробіць толькі ўлетку. Ну а ён думае, што да гэтага перыяду яго хутчэй за ўсё асудзяць і перавядуць зноў у крытую турму.
Але Грузіловіч працягвае сачыць за лёсам Мікалая Статкевіча і іншых палітвязняў.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння радаўніца дзень ушанавання памяці продкаў. Ён адзначаецца на 9 дзень пасля праваслаўнага вялікадня. Сёння тысячы грамадзянаў наведваюць могілкі, прыбіраюць магілы памерлых. Андрэй Белагубаў наведаў у Магілёве лютэранскія могілкі і падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Гэта адны з самых старых могілак у Магілёве. І відавочна, гэтыя могілкі разбураюцца не адзін год. Многія пахаванні разбітыя не прыродай і часам, а менавіта чалавекам. Чыгунныя крыжы зноў жа відавочна ламалі умысля, каб здаць іх потым у лом. Цяпер іх абломкі тышаць зямлі, як напамін, што тут была магіла. Ну, прыкладалася рука чалавека і да разбурэння помнікаў. Варта сказаць, што чыгунныя крыжы, якія гэтак прыцягвалі вандалаў, яны стаяць на магілах магілёўскіх лютэранаў. Была ў Магілёве калісьці лютэранская кірха і нават завулак лютэранскі. І вот цяпер пра лютэранаў такая памяць магілёўцаў.
Ну, сёння вы наведалі могілкі, ну там, як бачна на фотарэпартажы на сайце Свабоды, не толькі разбурэнне ёсць на могілках, але людзі прыходзяць, парадкуюць тэрыторыю побач з магіламі. Вось які настрой сёння на могілках у людзей?
Людзі перадусім прыходзяць прыбрацца, наведаць магілу сваіх родзічаў, а тое, што навокал, яны у той бок проста стараюцца не глядзець. В асноўным са мной пагаджаліся гаварыць пра стан могілак людзі сталага веку, якім відавочна баліць вся гэта сітуацыя на могілках. А прадстаўнікі, скажам так, больш маладога пакалення, яны спрабавалі проста пазбегчы гутаркі з журналістам, знаходзілі нейкія свае прычыны, сказалі, што мы гэта не рабілі і нас гэта ў прынцыпе не тычыцца. Гэтым павінны займацца камунальныя службы. Ну, камунальныя службы і спрабуюць нешта рабіць, але паколькі гэтыя могілкі дужа доўга разбураюцца, то відаць, высілкаў камунальнікаў замала, каб упарадкаваць гэтыя самыя могілкі.
Дякую вялікі. Ну і давайте паслухаем галасы людзей з могілак.
Тое, што адбываецца на гэтых могілках, вашы ўражанні ад гэтага, паламаныя крыжы, надгроб'і, гэта мы такія безнадзейныя ў пране маралі, стаўленне да гісторыі, тут жа наша гісторыя, па сутнасці.
Здесь такое красивае было кладбище раньше, ой, столько много было памятников таких. Всё разбито, всё разворочено. Собственно говоря, здесь не охраняется ничего, нету стражей, чтоб, наверное, присматривали, всё запущено. Просто. А вообще, может быть, ноги поувешали, или поэтому кладбище запущено. В общем, люди сами не берегут память. Это страшно.
Живая. Да, да, живая история. Вот тут и простые люди, и заслуженные, похоронены, как говорится. Могилки, это же еще ого-го, какого года. Там страшно делается, да. Конечно, это дефицит воспитания.
Я думаю, что не безнадежные, а ежа, БРСМ, они куда смотрят? Может, у них просто руки не дошли сюда прийти. Субботники же бывают. Те, которые патриотическим воспитанием занимаются, идеологией, вот они должны обратить внимание, собрать молодежь и облагородить. Ну, я и веду сына показать там какой-то генерал в середине 19 века
похоронен. А вы что скажете, представник молодого поколения, какие ваши уражения от убаченного?
Я сам до сих пор почти не знал, что здесь старые какие-то могилы. Вы решили пойти посмотреть, мне интересно.
Репортаж с могилевских могилок, с могилевских лютеранских могилок.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18-й.
Старшыня беларускага ўраду Андрэй Кабякоў заявляе, што дамовіўся з Расіяй аб прафінансаванні беларускіх плацяжоў па дзяржаўнай пазыцыі ў 2015 годзе. Паводле беларускага прэм'ера, гэтая дамова ахоплівае таксама і пазыку Беларусі з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Таксама з заявы Кабякова вынікае, што пытанне аб рэфінансаванні фактычна вырашана, ёсць адпаведныя рашэнні і дамоўленасці, іх фармалізацыя знаходзіцца на фінішнай стадыі. Канец цытаты. Аднак у заяве прэм'ер-міністра не называецца ніводнай лічбы, якую суму ён мог мець на ўвазе, адказвае Антон Болтышка, эксперт ліберальнага клубу.
К сожалению, данная информация не раскрывает ни Минфин, ни другие наши государственные органы. Тем не менее, в прошлом году мы одолжили у России практически 6 миллиардов долларов. Часть этих средств номинирована в долларах, часть в российских рублях. В этом году мы одолжили еще отдельную сумму, там 110 миллионов, правда, она номинирована в российских рублях. Какова часть выплаты долга, именно вот этого долга приходится на текущий год, не сказано. Но тем не менее, даже если предположить, что это там около 2-2,5 миллиардов, которые просила ранее Беларусь у России, то это серьезные деньги для нашего бюджета. На сегодняшний день я предполагаю, что Кобяков, как и до этого премьер-министр Медведев, который как раз-таки и говорил о том, что могут рефинансировать часть долга Беларуси, предполагали на сумму где-то вот до 2 миллиардов долларов.
Для шараговых беларусаў магчымае рэфінансаванне азначае пэўную фінансавую стабільнасць і падтрыманне больш-менш устойлівага курсу рубля адносна даляра і еўра. Аднак гэтая сувязь цяпер не настолькі выразная, лічыць Антон Болтышка.
По той простой причине, что на сегодняшний день у нас все-таки привязка идет к корзине валют, и мы видим, что стоимость доллара, евро, российского рубля меняется под давлением именно такой политики курсообразования. То есть, если предположить два сценария, в первом сценарии, если долг рефинансируется, то я думаю, что Национальный банк дальше будет продолжать удерживать стоимость корзины. Если же эта сумма, о которой мы говорим, не будет рефинансирована, тогда, во-первых, будут ускорены темпы поиска новых ресурсов за пределами страны, в частности, это евробонды, о чем тоже говорил Кобяков. Во-вторых, будут ускорены процессы по привлечению валютных средств по валютным облигациям со стороны Минфина.
Політычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі не выключае, што за абяцаннямі Крамля рэфінансаваць беларускія пазыкі стаіць жаданне Владзіміра Пуціна падтрымаць у год беларускіх прэзідэнцкіх выбараў Аляксандра Лукашэнку.
Натуральна, мы не ведаем канкрэтных умоваў гэтай дамовы пра рэфінансаванне запазычанасці, але сыходзячы з таго, што раней звычайна гэтыя рэчы прымаліся дэ-факта ў пакеце, узнікала неабходнасць ці продавати Белтрансгаз, ці проводять інші такого кшталту важні речі. Нам залишається тільки чекати, коли інформація про нечто подобне випливе на поверхню.
Політичний глядальник Павлюк Биковський. 20 красовика на Львовщині на Яворовському полігоні почалися українсько-американські командно-штабні вучені з притягнення американських військовців. І вучені гати протягнуться до листопада. А з темою знайомився ближе мой колега Ян Максимюк, він тепер побач со мною в студії. Ян, дик хто кого буде вучити на гетим полігоні і чому?
Хучей за все, гэта американские войсковцы будут вучить украинцев сучасных методов боевых деяний с выкарыстанием найновшей техники. Один из украинских офицеров, який дав интервью нашему радио, про гэта я вучэнні сказал так, цитую: «Основная мета – навучить войсковцев сучасным методом ведения боевых деяний с максимальным выкарыстанием сучасных сродков коммуникации и техники, каб минимизовать страты». Конец цитаты. Але з украинского боку в учениях удельничают бойцы Национальной гвардии из таких отделов, как батальоны Азов, Ягуара, Омега и иншия. Пераважная большая из этих бойцов воевали на Донбассе. Значит, не выключено, что и американцы нечему от украинцев могут повучиться. З американського боку бере удзел у гэтых вучэннях 290 десантнікаў. Частка американських вайскоўцаў прайшла Афганістан. Ну, напэўна, будзе ўзаемны абмен вопытам у баявых дзеяннях. Амерыканцы гэтыя 290 чалавек будуць займацца чаргова з трыма групамі украінскіх вайскоўцаў. Кожная з гэтых групаў мае па 300 чалавек. Значыць, будуць тры аднолькавыя этапы вучэнняў працягам па 8 тыдняў, і таму вучэнні працягнуцца ажно да лістапада. Вучэнні маюць кодавую назву «Fearless Guardian», што значыць «бясстрашны абаронца».
Яна, як американские войсковцы будут домовляться с украинскими? Те ведут американцы украинскую мову, те худшие украинцы ведут ангельскую?
Ну, войсковцы проживают на Яворовском полигоне у центральном местечке в соседних домах. И разом харчуются в столовой, разом занимаются, проводят вольный час. И мовный барьер был уличен. На ангельской мове размовляют приблизно 15% украинских войсковцев. И вот так само перекладчики. Але и сирот американских десантников, как поведомляют агентствы, немало особо украинского походжения. Ну, например, Андрей Гардзяйчук, былый киявлянин, як и два года служить у американской армии, и он как раз дал интервью нашему радио, и он сказал, цитую: «Тренинг будет проходить по модульной системе, так званые группы, уроки разной тематики, медичная допомога, потримание огню, правильная стрельба, оборона в боевых умовах». Гэта добрая подрыхтовка и для наших солдат, и для украинских. Конец цитаты.
А я научим особливость гэтых вучэнняў? Усяго толькі ў выкарыстанні американской техники, якой украинцы не мают?
Не только. Справа в том, что украинские узброенные силы до этого часу, у тым ліку и на Донбассе, використовывают тактику ведения боевых деяний часов еще другой сусветной войны. Статутами советской армии корыстается как украинское войско, так и ворожий бок. Тому тут вельми важно, как украинские войсковцы, особливо сержантский склад, научились навыкам войска в НАТО.
Я дякую Яну Максимюку. Ми з ним говорили про сумісне українсько-американське вчення на Львовщині.
Сонце промінне стужкою вузькою перетхала помний вечір. Край басковський, край мой белоруський. Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Одер закинута засаду, небе зорка миловиця, таємниці паркових присад. Ви мені вночі на чужині будуть броїться і сніться. Ви мені вночі на чужині будуть броїться і сніться. Знов залунає наша да, полыхне в нашій пожар, і походною трубою знов покличе нас з тобою на мужний бой, моя родима, край один, дай його звігнання, шлях глядання, шлях змагання. Росте на ростанях країни, границю далекий шлях обраний, прагне серце родный ямя стіни, і родинний образ оживає розтривоженою раною, і родинний образ оживає розтривоженою раною. Плахи мястечок, стрехи вёсок, вежи замков і палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличуть до себе, бо немагчимо з гэтым краем развітацца. Кличуть до себе, бо немагчимо з гэтым краем развітацца. Знов залунає наша дар, полыхне наші пожар, і походною трубой знов покліче нас з тобой на мужний бой. Моя родима, край один, дає голос вигнання, шлях вяртання, шлях змагання, бої прагнуть волі, воля, світ і доля, броні, звонки, коні, коні, кліч погоні, крошим з багни ночі.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Ганна Соус. Як вы лежите, те наспели у Беларуси политичные измены, при каких умовах они могут отбыться, а пытание у городни?
Наверное, изменения всегда полезны и для общества. Наверное, свежая кровь нужна, ну, потому что какой-то консерватизм, конечно, он в чем-то и хороший, но в чем-то и консерватизм мешает продвижению вперед.
Мне кажется, что некоторые змены потребны, это по-перше. А по-другое, как за все договоры, змены были на Украине, или до чего они привели? То, что Лукашенко не притримливается демократичных выборов, что это порушение. Я говорю, многие як був би достойний чоловік, він би був. Однак, напевно, ці то Лукашенко, ці то інші люди не допускають до влади тих людей, які можуть змінити щось до ліпшого, це може до горшого.
Потребний? Ви ж ведаєте мене. Я працював в партійних, совєтських, в управлінні ідеологічної роботи.
Не, ну почему? Смены никогда не мешают, лишь бы они были только демократичные, они такие, что стрелять, покричать.
Если посмотреть телевизор, там одна рука куда направила, туда еще войско пошло. Одна рука. И вообще вопросы решая у нас. Я смотрю, как на его брат, американский этот журналист спрашивает, вы диктатор? Нет, я не диктатор. Ну, от нас, это мало что зависит, я так считаю. Мне кажется, мы даже при Советском Союзе лучше жили, чем сейчас.
Больше свободно.
Да.
На данный момент мне важно то, что у нас спокойно. Лукашенко, там не Лукашенко, придет другой, будет, конечно, неспокойно, потому что то, что делается на Украине...
Ну так есть, это самый Верховный Совет, есть там депутаты. Не, я не чувствую, что потребны измены.
Народ будет о хлебе думает, а не о политике думает сейчас на данный момент. Ну вы сами знаете, какой у нас сейчас рейтинг наших санников, всех остальных кандидатов в президенты. Какой их рейтинг? 5-6%. Ну где кто за них будет голосовать?
Змены потребны ли демократичным шляхом? Не домогшися? Не так просто, как шмат кто кажет, там, что можно удельничать выборы и перемогши на режимных выборах. Бойкот выборам повинен быть, а потом, когда будет достатково консолидованное громадство, потребная борьба, мощная. Олег, это будет, ну и будет свободная краина.
А питание у городни?
Ви чуєте гэтую перадачу, бо ви неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо ви самі цікавы суразмоўца.
Бо ви любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус и на чарзе передача «Свобода у турмах». Сегодня тема доследования Алены Струвы, якую музыку слухают у белорусских турмах.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струвы.
Вот
Наталі дослідчика дізнавців туремного фольклору, совєтська лягерна пісня одходить у історію, створена в умовах гулагу людьми безумовно талановитими, як літературно, так і музично. Тоді за кратами сиділо шмат артистів, музиків, поетів, і вона виступала як протилегласть совєтської патріотичної пісні. Офіційно лягерна пісня була практично заборонена, зате мала велику популярність у найбільш просунутих громадських колах. Нішу гулаговської пісенної творчості у тюрмах і колоніях зайняв російський шансон, який часто називають блатняцьким. Сьогодні ми будемо говорити про розницю поміж гетими жанрами, про музику, якою слухають, де самі створяють сучасні білоруські ЗК. Удільник нашої сьогоднішньої програми – журналіст і музичний критик Змітер Подберезки. І він каже, що не згодний з тим, що лягерна культура цілком зникла, бо за кратами усе ще є її справжні носьбіти. У кінці 1990-х, коли Змітер Подберезки працював у газеті «Ім'я», Альос звів його з молодим хлопцем Кешем Гомельським, який уже на той час відсидів за кратами не один термін. Для довідки, справжнє ім'я Кеша Гомельського, як написано сьогодні на його аккаунті ВКонтакте, Геннадій Тихонов. Народився він у 1967-му у Гомелі, упершиню за кратами опинувся у 17 годов, а пошний пристанок – Волковыская колония, куди трапил за крадеж в великих померах. Змитер Подберезки узгадывает ту и сустречу амаль 20-годовой давнины.
Кеша Гомельский, он дал свою кассету и сказал, что музыканты порадили вот до тебя завернуться. Я, конечно, это почул, у меня просто брюжики по скуры бегли. Настолько это было натурально зроблено, миновито у текстах. И, ну, там музыканты, конечно, приклали свою руку до аранжевания, и вот эта программа меня просто уразила. Это соправдное было.
На гитаре играет, меня любит и слушает тот, кто со мной кусок хлеба ломает. И не очень-то помню я аккордов название, но без капельки фальши поешь. Всех на свете главнее призвание. Хоть не стар, не молод, да и что толком знаю? Ничего, только кроме того, что идея ведь дело святое. Со слезами в глаза я друзей провожаю. С непонятной улыбкой идут, идут на сражение большое.
Кеша Гомельський, він пише абсолютно аутентичні твори. У той час, як ось гэты так званий російський шансон, гэта просто проява масової культури, яка стала модною. Це просто штучно створений на запотребування публіки продукт. Гэта все виглядає просто як, ну, анекдот некий. Усе гэта, ну, в більшій мірі створали люди, які там навіть за кратами ніколи і не були. І вже там і можно сказать, что это от тех песен, которые створялись там в 50-е годы, например, в лагерных обставинах, это вельми значно отрознивается у сенсе правды.
Але такі носьбіти аутентики, як Кеша Гомельський, сьогодні, коли і відомі, то у вельми-вельми обмежуваних колах звертається до Змітра Подберезького. З чим зв'язане таке могутнє панування штучно створеного пісенного блатняцького продукту, як туремний шансон?
З'явлення ось того, що ми називаємо шансоном русським, я, ну, просто не випадкове, бо, на мою думку, тут зіграли навіть такі складники, як просто генетична пам'ять народу. Почалося все ще перед 20-ми годами минулого століття і протягувалося шмат-шмат годів. Не те, що сотні тисяч людей опинулися там за кратами, там, напевно, лік на мільйони може йти. І з цього боку та сама ось навіть подробка, не аутентика, і вона оказалася запотребованою у громадстві. По сутності, це головний тренд тепер популярної музики у Росії, як мага простіше, щоб це як хоча й доходило до публіки, спрощена музична мова, тексти просто ніякого такого примітиву обзведены, и там же по-соправдному одуренных людей практически нема. Это такая вот массовая навала, массовая культура людей, которые нюхом почуяли, откуда ветер и куда ветер гонится. И они просто доучились до этого процесса за одной только метой. Не створить нечто значное в смысле навык лагерного мастерства, а просто грабить гроши.
Наколькі вядома, з некаторых рэпартажаў украінскіх тэлеканалаў там спрабуюць змагацца з манаполіяй расійскага блатняцкага шансону тым, што прадусары шукаюць непасрэдна за кратамі музычна адораных выканаўцаў. Свайго роду спроба стварыць свой уласны тренд, падтрымаць уласную аўтэнтыку. Ці беларускія прадусары маглі б заняцца падобнымі пошукамі? Пытаюся ў майго суразмоўцы.
Конечно, не сакрэт, что за краты трапляюць люди самые розные, вот им веку и, безумовно, таленавитые. Той самый Кеша Гомельск, зараз редагуе ягоны роман, який, до речи, называется «Виноват только джаз». И это, безумовно, вельми таленавитый твор, прозаичный. И он вытриманный у стилистицы именно такого злодейского романа. Его два выдаденных альбома, записанные с минскими классными музыкантами. И он покуль что так находится в таком стане, что не может давать концерты, ему не дозволяется покуль что. Але я думаю, что раз невеличкий отрезок часу, он таки заявится на сцене. У человека явно не только, скажем так, талент текстовый, поэтичный, але и музычный, потому что музыка от него заходила все ж таки. Она была аранжованная там, отповедно, але это соправдное было.
Что может быть оппозицией к этому блатняцкому шансону? Поводле Змитра Подберезского это якостная музыка. Так само это выступы перед ЗК добрых артистов. Як это практиковалось у советские часы и як это практикуется сегодня у многих інших краинах. Змитер Подберезки.
Хочу сгадать цікавый факт. Я вчера брал интервью у айца Игоря Коростылева. И он же у нас был барабанщиком минских рок-групп. И сярод питання, які я ему задал, было такое, какую музыку он слухає. И, щиро кажучи, отказ был для меня вельми нечаканный. И он сказал, я сегодня протягиваю слухать самую розную музыку, але за один умовой, каб гэта была музыка якостная. И потом сказал, за одним выключением, я не слухаю российскую попсу. Чем больше одукованный человек, чем больше он выхованный, тем далее он находится от этой так званой музыки.
Практично, так само, как и отец Игор, свои музычные прихильности оценил и колюш незняволенный наш активный автор Змитер Вольный. Как написал он нам у программу, сегодня он отдает перевагу выключно доброй, якостной музыке.
Музыка там разная гучит, в основном блатняк. Я настолько им сыты, что у теперешнем моем житті, як только я его чую, меня это просто раздражняє. У тые мои туремные годы подобалось слухать Розенбаума. Старые его песни по-ранейшему знаходжу нормальными. Але новые, лечу, что после того, как он прогнулся под уладу, все то, что он пишет, слухать немагчимо. При мне в зоне, где я сидел, проезжали разные артисты. Например, выканаўца блатняцкого шансону Виктор Калина проезжал у Ивацевича после своей отсетки. Теперь он дает концерты бойцам ДНР.
Меняет время все, и на лице твоем надежно пролегли глубокие морщины. И далеко остались игры все с огнем. Был пацаном когда-то, а теперь мужчина. Хоть пережил когда-то горе и беду.
Я тады в Ивацевичах зазернул деля приколу у клюв и пошел. Для меня это не спевак, а чорт. На туремном жаргоне чорт – той, кто не користается авторитетом сярод ЗК, не мае моральных принципов, не отказывая за свои поводины и выглядая неохайно. Тым не менш публика на тым концерте была, пляскали. Коли я сидел на васадах, то туды приезжал Ухтинский. Это так само не мой спевак, але узровень зусім інший. С тех, кто давал концерты, сподобался гурт «Тяни толкай». Яны добро программу отпрацавали.
Мне под ноги бросилась весна, жалобно просила обогреть, приголубя зяблая одна,
обе щеки расцелуй смелей. Подними над снежной целиной, чтоб увидеть матушку зарю. Спрячь от ветра, от беды укрой. Я тебя по-царски награжу. Я отпущу тебя.
Сегодня отдаю перевагу доброй музыке, однородной до классики. С белорусских гуртов с приемностью слухаю Ляписа, у старого Ольсу, Тройцу, Дзецюков. Могу и попсу дзявочую послухать, бо я человек сентиментальный и романтичный. Отзначу, что после нескольких годов вольного життя за межами родимы, мои музычные густы поменялись радикально. Теперь с задовольнением хожу в оперу, а пошнее, что слухал, Вильгельм Тель Россини у Туринской оперы.
Это был допис с метра вольного. У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не узабавим».